Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. В Евангелии от Иоанна сказано было следующее. Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних, вы от мира сего, я не от сего мира. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня Отец живый, и я живу Отцем, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, ядущий хлеб сей жить будет вовек. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцем моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я соблюдал заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Вообще, среди читающих Божественное Слово, и особенно Слово Третьего Завета, или же латинское Слово, существует как бы два принципиально различных подхода к Божественному Слову. Первый из этих подходов можно было бы определить как определенного рода научностный, то есть изучательский, с изрядной долей развлекательности. Действительно, когда человек приступает к Божественному Слову, он находит для себя там массу интересного, даже если это человек неверующий. Даже атеисты находят для себя массу удовольствия в изучении отдельных моментов Божественного Слова. Их интерес базируется в основном, конечно, на чисто естественных, природных причинах. Скажем, их может интересовать история или же поэтика этих текстов. Или же, скажем, философские пассажи латинского слова. Но даже и верующие люди часто подходят к изучению божественного слова исключительно с точки зрения той интереснятинки, которую они там могут для себя найти. Да, это действительно интересно. Ангелы, небеса, посмертная жизнь, мир духов, различные философские построения. Этим можно заниматься как хобби всю свою жизнь. На этом можно построить свою профессиональную карьеру. На этом можно зарабатывать авторитет, деньги. На этом можно, в конце концов, построить всю свое воображение. То есть, как люди увлекаются приключенческими романами и всю жизнь живут вот этими выдуманными ситуациями, точно так же есть люди, которые всю жизнь увлекаются и живут как бы внутри божественного слова, тех научностей, тех интересностей, которые они оттуда заимствуют. Многие и в церкви ходят как на развлечение, на определенного рода священный спектакль. К сожалению, весь современный мир построен именно на стремлении людей найти себе что-нибудь интересное, развлекательное. Все помешаны на развлечениях, все помешаны на интереснятинке, которые они занимают свое свободное время. То ли это компьютерные игры, то ли это кинофильмы, то ли это романы, то ли это театр. И точно так же многие нынче относятся и к церкви. Они приходят туда, как на определенного рода развлечение, и живут ее истинами, как определенного рода увлечением для своих фантазий. Второй подход, принципиально отличный от этого первого, открывается для человека тогда, когда он внезапно для себя видит, что божественное слово говорит в отношении, в практическом отношении, прежде всего о жизни и смерти, о духовной жизни и духовной смерти. И не какой-то абстрактной жизни и абстрактной смерти, а именно о его собственной жизни и о его собственной смерти. Только тогда, когда он внезапно для себя открывает, что эти тексты говорят ему о состоянии его собственном, личного, духовного благополучия или прежде всего духовного неблагополучия, только тогда он впервые начинает воспринимать божественное слово в том именно духе, в котором оно было предназначено и ниспослано человечеству нашему для восприятия его. Для того, чтобы проиллюстрировать свою мысль, я приведу здесь пример из медицины. Скажем, наука о болезнях, наука о человеческом организме, биология, она может быть интересна сама по себе для изучения в качестве хобби. Есть люди, которые любят изучать всякие медицинские энциклопедии, травники, разговаривать о здоровье, об иммунитете, о гигиене, об укреплении, скажем так, жизненного тонуса, о здоровых климатах, нездоровых климатах. Все это обсуждается на вечеринках, люди собираются, покупают, собирают книги, всякие травники, нетрадиционную медицину, серьезную литературу. И все это происходит до того, пока однажды человек, скажем, выйдя от доктора, вдруг не получает в свои руки анализ. Скажем, анализ о том, что он болен раком. И вот тут человек начинает метаться. Его больше не интересует в этой жизни ничего. Ни кино, ни театр, ни развлечения. Он начинает лихорадочно читать медицинскую литературу только с одной целью, конкретной целью. Целью излечения себя от смертельного недуга. И для этого такой человек приносит в жертву все, что у него есть. Развлечения, необходимости, работу. Потому что все остальное теряет для него какой бы то ни было смысл. Потому что какой смысл заниматься устройством своего благополучия, строить какие-то планы на будущее, развивать карьеру и так далее, если у него перед глазами лежит определенный срок, когда все это кончится внезапно и страшно. Такой человек уже ни о чем не заботится, такой человек уже ни о чем не думает, как только об очень конкретных вещах, связанных с конкретным исцелением от этого конкретного смертельного недуга. Точно так же и религиозный человек, когда он впервые осознает, что душа его поражена смертельным духовной раковой опухолью, которая разъедает его и ведет его к смерти, когда он осознает, что все рассуждения о духовной смерти, о преисподней, есть не просто разговоры за вечерним чаем, а есть нечто, касающееся его непосредственного, личного благополучия, вот тут такой человек перестает интересоваться в божественном слове и в божественной церкви на земле развлекательным моментом в принципе. Единственное, что его интересует, это чисто практический вопрос. Как он может использовать то, что там сказано, для своего излечения? Ибо он понимает, вопрос уже идет не о разновидностях его благополучия, вопрос идет о его существовании духовном в принципе. Ибо духовная смерть, как он для себя внезапно понимает, есть нечто гораздо более страшное, чем природная смерть в том представлении, в каком она существует для атеиста. Ибо атеист искренне верит, что с природной смертью, по крайней мере, кончаются все его проблемы. Человек же, который знает, что такое духовная смерть, он видит, что это умирание, растянутое в вечность. Это агония, которая не кончается никогда. И вот тогда божественное слово из чисто развлекательной интереснятинки для него превращается в конкретный суровый рецепт. Рецепт по излечению его личной, конкретной жизни от разъедающей ее смертельной духовной болезни. И только человек, которому Господь дал милосердие, по милосердию своему, приблизится к этому второму подходу к божественному слову, только такой человек подлинно пребывает в истинах его и в Господней Церкви на земле сией. Я имею в виду не формальной церкви, а церкви как состояние души. Церкви как определенному побуждению сознания его. Церкви как пути, по которому человек изо всех своих сил, что у него есть, карабкается, как из пропасти, карабкается по пути преобразования и спасения. То есть излечение от той смертельной болезни, которой порожден его дух. Только когда человек понимает, что вопрос идет не о том, что он может заболеть духовно и умереть, а что вопрос идет о том, что всякий человек от рождения уже смертельно болен, и что вся его жизнь – это медленное, но неуклонное духовное разрушение и умирание. Разрушение в нем тех внутренних духовных органических структур, которые составляют его внутреннее духовное тело, которое только может жить и существовать в вечность, что его духовная смерть от рождения столь же предопределена и неизменна, как и его смерть природная, но что в отличие от природной смерти существует способ излечения от этой болезни, что он, хоть и обречен с рождения, но милосердием Господним имеет шанс. И вот этот единственный его шанс есть употребление рецептов, предписаний Божественного Слова, как медицинских предписаний для его духовного излечения и последующего выздоровления. Вот только тут человек по-настоящему приближается к Божественному Слову, его подлинном, истинном, внутреннем духе. Еще раз повторю, самое забавное заключается в том, что люди первого подхода присутствуют как вне церковного формального круга, так и часто формально принадлежат к церкви. Не обязательно, скажем, я говорю только о новой церкви, я говорю о всех церквах и о всех религиях мира. Во всякой церкви и во всякой религии существуют эти два подхода. То есть первый подход, в который люди это воспринимают просто как развлечение, разнообразящее их жизнь. И второй подход, когда они впервые понимают, что если они чего-то не изменят в своей жизни, если они не начнут жить по-другому, рано или поздно их ждет жесткий и неизбежный конец. Это разделение присутствует везде. И среди буддистов, и среди мусульман, и среди индуистов, и среди христиан, как старых, так и новых. И в старохристианской церкви, вот если мы возьмем, допустим, тех же православных или греко-католиков, есть люди, которые озабочены проблемами доказывания верности своей религии, которые бегают, дерутся друг с другом, спорят, доказывают, ведут бесконечные дискуссии. А есть люди, которые осознали, что дело идет не о спасении вообще, а дело идет вот об их личном, индивидуальном, конкретном спасении. И что вопрос не в том, что их жизнь может быть улучшена, а вопрос в том, что они обречены, но могут быть спасены при определенных условиях. Вот в этом состоянии такие люди совершенно перестают интересоваться всеми внешними проблемами. Они четко зацикливаются исключительно на своем личном, индивидуальном исцелении от грехов. Именно не спасении, потому что те, которые озабочены спасением, потому что они думают, что они в хорошем духовном и физическом благополучии, но что вопрос только в том, впустят их или не впустят в Божественный рай. А вот те, кто понимают, а это понимают и подлинные православные, и подлинные католики, и подлинные буддисты, и подлинные мусульмане, что дело не в том, впустят их куда-то или не впустят, а что гибель – это духовное зло, разъедающее изнутри их душу. И спасение лежит только в избавлении от этого духовного зла, которое может произойти, если только они изменят свою жизнь и начнут жить по заповедям Божественного Слова их религии. Вот эти люди составляют подлинную основу всякой религии, всякой церкви, всякого религиозного сознания в мире. И опять же, это не зависит от формальной принадлежности или непринадлежности к церкви и к религии. Такие люди могут вообще не принадлежать ни к одной формальной организации. Есть и такие. Ибо церковь начинается в человеке именно с осознания того, что он духовно обречен и приговорен. И только тогда он, когда он в полном отчаянии начинает метаться и обращается к Господу с воплем: «Господи, знаю, что недостоин, но если будет милость Твоя, исцели меня. Я хочу исцелиться». Помните, как тот молящийся Господу об исцелении в Евангелии в одной из притч: «Недостоин, Господи, но если будет на то воля Твоя, то я приложу все усилия, чтобы Ты исцелил меня. Укрепи мою веру, ибо вера моя слаба». Ибо вера именно в том, что человек верует, что он духовно погибший, но что он может исцелиться, если будет следовать божественным заповедям. А следовать им он сможет только, если Господь укрепит веру его. Ибо никому не дано следовать и исполнять заповеди слова внутренне, ради исключительно внутренних причин, если только Господь не даст ему делать это по вере в Него самого, то есть из любви не к мирским и временным причинам, а из любви к причинам вечным. Ибо только такой человек может подлинно устоять в настоящих искушениях. Человек, исполняющий заповеди по мирским причинам, ради сохранения репутации, ради благополучия, ради самоуважения, он их исполняет только до определенного момента, пока не приходит искушение, пока ему не приходится выбирать между мирским благополучием и исполнением заповеди. Исполнит же заповедь, жертвуя именно своим собственным, личным, природным благополучием, может только тот человек, который отвращается и бежит от зла, как от греха перед Господом. То есть делает это ради своего духовного, внутреннего благополучия, для сохранения внутренней, духовной жизни от Господа, которая в себе может не иметь никаких материальных благополучий в его жизни природной. То есть суть духовной любви заключается в том, когда человек в состоянии выбрать между духовным и материальным и пожертвовать материальным ради духовного. То есть, когда он верует в невидимое, как в видимое и реально существующее, более реальное, более актуальное и более ценное, чем то, что он видит своими природными, плотскими очами и что он в состоянии ощущать своими пятью природными чувствами. Только такой человек может подлинно жить в заповедях Божественного Слова и прикасаться внутреннего ко всем духовным благополучиям Божественной благодати, которую Господь дарует присутствием Духа Своего Святого в душе такого человека. Ибо, как говорит об этом Божественное Слово небесного учения веры, если человек мыслит и говорит благочестиво, а не убегает зла как греха, то благочестие его не есть благочестие. Это потому, что он не находится в Господе. Как-то, если он посещает храмы, набожно слушает проповеди, читает слово и благочестивые книги, приступает к таинству вечери, ежедневно упражняется в молитве, много помышляет о Боге и спасении, однако же зло, которое есть грех, как-то обманы, прелюбодеяние, ненависть, богохуление и многие подобные вещи ни за что почитает, то он не может ни мыслить, не говорить об ином благочестии, как только о таком, которое внутренне не есть благочестие. Ибо сам человек со злом своим находится в нем. Хотя он этого тогда и не знает, совсем тем, однако же, зло это в том находится, а перед ним сокрыто. Ибо это подобно источнику, которого вода нечиста в самом роднике. Благочестивые упражнения его тогда – суть только или некоторый род обычаев по навыку, или же заслужливы, или же суть лицемерны. Они хотя и поднимаются к небу, но в поте обращаются назад, подобно дыму в воздухе. Аминь.
Я так поняла, что вот насчет этих жертвований, Но суть в том, что...
То есть, наоборот, когда он стремится к материальному, он не обращает внимания на другое. То есть, как бы, и тогда для него что-то отказаться от чего-то материального ради духовного есть жертва. А вот когда это все становится наоборот, то есть сознание меняется, и его, это вовсе не жертва, это нормальный порядок вещей. Вот если сделать обратное, то тогда бы это превратилось уже в жертву.
Но имеется в виду, что пока человек не возрожден, ему представляется, что все, что связано с его похотями, страстями, ему представляется важным и приятным. А все, что связано с духовными, ему представляется чем-то абстрактным. То есть на начальной стадии преобразования, особенно, и уже даже возрождения, скажем, человеку приходится жертвовать своими личными или приятностями. Это самый такой, как бы, вариант начальный, скажем. А человек по привычке, допустим, склонен врать, пользоваться чужим. И вот он начинает себе это отрезать. Ему хочется это сделать, а он этого не делает. А второй вариант, когда дело идет уже не о приятностях, а о его мирском благополучии. Скажем, когда нужно соврать или предать, или украсть, для того, чтобы уже сохранить не просто, скажем, излишество, но часто необходимое. Вот, например, как первые христиане, их, скажем, приводили к начальству римскому и предлагали съесть идоложертвенное. И иначе обещали, скажем, мучительную казнь. И тут вопрос шел такой, что вроде бы это ничего страшного, но подумаешь, съешь там каких-то там забранных у идола этих, еды какой-то. А и скажешь, что не съем, и тебя, как политического преступника, отправляют на казнь. Или вот в советские времена, например, человеку нужно было только прекратить внешние признаки. То есть начать повторять вот этот атеистический бред, говорить, что да, а типа внутри он остается верующим. Но этого никогда не происходит, потому что человек тут должен выбрать. Вот эта фраза Евангелия, что если вы постыдитесь меня перед людьми, то я постыжусь вас перед Отцом моим. То есть, когда человек, скажем, искушается...
Но это не стыд, это там просто не то, что это стыд, это другое, там прямая опасность грозит.
Нет, так вот это просто так выражается, постыдитесь перед лицом, это в смысле не... Откажетесь от меня перед лицом человеческим. Вот. Это было в истории раннего христианства, что были люди, которые отказывались. Вот. Они ходили на собрания, они вроде бы пели со всеми все, а потом, когда дело доходило до реальной опасности, говорили, ну что вы, нет, я не христианин, я раскаялся. Я уже, так сказать, преданный сын Римской империи, согласен исполнять культ императора, и никакого Христа мне не надо. Вот, то есть... Скажем, вот если мы возьмем Россию дореволюционную, быть православным тогда было выгодно и полезно. Наоборот, очень невыгодно было показывать признаки, что ты, скажем, сомневаешься в православии. И поэтому все были внешне православными, они ходили в церковь, исполняли обряды, рассуждали много там о духовных вещах. Это поднимало социальный статус, это обеспечивало определенный доход и так далее. А вот после революции это стало смертельно опасно. Наоборот, доходным было обсуждать вот там богоборческие идеи, атеистические, показывать признаки лояльности этой власти. И вот тут выяснилось, кто был настоящим христианином, а кто был только таким вот, ну... Ведь были люди, которые вот действительно не родились в православии, им это было интересно, все. Но вот однажды они стали перед выбором. Исповедовать Христа и быть растерзанными, расстрелянными, убитыми, или отказаться от Него. И если они исповедуют Христа, то они как бы получают определенную духовную крепость, определенное духовное состояние благодати. А если они отказываются, то они теряют это состояние. И И вот тут им приходилось решать. И выбрать мог только тот человек, который действительно внутренне находился, вот, который ценил вещи духовные выше, чем материальные. Те же, которые были православными исключительно из таких шкурных соображений, мирских, карьерных, то они отказывались моментально и даже не очень по этому поводу страдали. То есть поменялось обстоятельство, менялись и убеждения. Вот это вот определяет суть религии. Или человек действительно верит, что религия – это предмет его излечения от внутренней духовной смерти, смертельной болезни. Или для человека это род развлечения, или даже хуже того, приобретение мирских благополучий. Лучше имелось в виду. В основе этой проповеди, кстати, лежит моя речь, произнесенная в Голландии во время этой командировки.
И какой успех она имела?
Ну, то, что мне похлопали, это один вопрос, но меня это мало интересует. Меня интересует, поняли ли люди то, что я хотел до них донести.
А почему?
Что?
Комментариев, вопросов, ничего нет.
Ну, ко мне подошло несколько человек после этого. Но ты понимаешь, что если часто бывает так, что человек увлечен зажигательной, хорошей речью. Опять же, вот этот страшный момент развлекательности, он ей развлечен. А потом он вышел и забыл. Вот это... Ну, можно. Ничего плохого нет в развлечениях. Но есть вещи, которые нельзя превращать в развлечения. То есть, скажем, многие люди, вот, допустим, поклонники нетрадиционной медицины, вот они развлекаются, они там какие-то сонники, какие-то травы. Они этим занимаются, но это для них скорее как бы стиль жизни. Они внутренне думают, что это как бы укрепляет уже и так хорошее здоровье. А вот опять же, когда человек получил, допустим, вот этот приговор, что у него раковая опухоль, то тут все меняется. Для него уже погоня за всеми этими методами становится не вопросом укрепления и так хорошего, а для него это вопрос жизни и смерти. Он уже не будет пробовать так вот все, что не попадя, и легко и развлекаясь. Никто не лечится от рака, развлекаясь. От него лечится серьезно, конкретно и целенаправленно.
Все эти евангелизационные шоу, ну, всяких баптистов, вот этих свитков и болотов, что они тоже делают шоу. Получается,
да.
Тоже превращают в развлечение.
Ну, вот ужас, то есть там все направлено на шоу.
Мне же после этого шоу приходит по 2-3 тысячи человек, к ним остаются 5-10.
Ну, люди находят для себя хорошее развлечение. То есть,
нет,
так
вот я знаю статистику, что у них могут прийти 2-3 тысячи человек после этого этой акции, прийти в собрание, там потусоваться некоторое время, остается с ними как бы навсегда, вот, до 10. А что будет с теми, кто ушел?
Ну ничего, они найдут себе другое развлечение. То есть. Развлечения быстро надоедают, вот в том-то и дело. Скажем, лечебный процесс он надоесть не может, потому что человек его изначально другой целью
воспринимает.
Не, ну он с самого начала человека не развлекает. Лекарство по большей части горького. Горькие, но человек их изначально не для развлечения принимает. Он их принимает по жесткой осознанной необходимости. А вот жесткая осознанная необходимость надоесть не может.
Может. Гораздо раньше, чем развлечение.
Нет, нет, я имею в виду, что она не может надоесть до такой степени, что человек...
Да.
Она
может надоесть, но человек все равно будет это делать.
Ну да, я имею в виду в том смысле, что она не может нигде есть, потому что она с самого начала не была развлечением. Не может уйти то, чего нет изначально. Она с самого начала была именно тяжкой необходимостью, которую делают не потому, что нравится, а потому, что понимают, что иначе нельзя. А это гораздо более крепкое чувство, чем удовольствие.
Как мило.
И это касается всего. Это касается, вот, например, даже семьи. Когда для человека это развлечение определенного рода, то оно часто так и кончается. Надоело развлечение, ищем чего-нибудь другого. А когда человек понимает, что это духовная необходимость, то тогда он, сцепив зубы, идет через все. Потому что он понимает, что это надо. Многие уже вступают, кстати, в брак чисто по развлечению, а потом он уже превращается, появляются дети. Вот многие держат брак, потому что они там за детей переживают, еще что-то. То есть, как бы Господь следит, чтобы то, что надо, получило развитие в чем-то, что без чего нельзя, так сказать, просто так легко как от развлечения отмахнуться. Поэтому и брак без детей часто очень непрочен, потому что это как бы именно длящееся развлечение, которое не несет в себе видимое для материального человека необходимости. Поэтому они так легко распадаются часто.
То есть с детьми не распадаются?
Не, ну распадаются, но именно что брак без детей, он часто очень в этом смысле непрочен, потому что нет вот этого скрепляющего момента необходимости видимой, конкретной, чисто плотской, долго чисто такого натурального, природного. Ну что, есть еще какие-то вопросы? Тогда перейдем к чаепитию.